Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы вернуться к той теме, которая была пару воскресений назад, а именно о том, что такое буквальный смысл Господнего Слова. Я, в общем-то, обещал, что мы перейдем к духовному смыслу, но мне показалось, что вопрос нуждается в дальнейшем раскрытии. То есть я тогда, в общем, как бы выложил все, что хотел, но в частности, мне кажется, не мешало бы раскрыть более подробно. Поэтому я сегодня решил сделать класс доктринальный. И я думаю, что сегодня мы эту тему не закончим, то есть еще в следующий раз. Он не будет очень большим, я решил не делать его таким, а как бы сосредоточиться на отдельных каких-то аспектах. Вот сегодня, в следующий раз, чтобы оно лучше переваривалось. А чтобы вспомнить, я зачитаю место из проповеди, где был сделан вывод из сказанного. Не существует никакого смысла буквального слова вне органических форм сознания человека церкви, возникающих там по мере следования заповедям жизни священного именно для этого человека Писания. И Писание, как литературный текст, есть не более, чем оно есть, а именно литературным текстом, планом для формирования сознания. Правда, сам план этот является отражением вещей в себе священных, и тем он радикальнейшим образом отличается от любого иного литературного или нелитературного текста в мире. Но это отличие в потенции, заключенной именно в сознании, читающего его с намерением плану этому там следовать, а отнюдь не в его собственной, так сказать, актуальной сущности. Но именно по этой причине чтение этого текста есть душеполезным, в отличие от всякого иного текста, ибо представления, сформированного из чтения этого текста, могут подтолкнуть человека к принятию плана, изложенного в заповедях его, и к формированию жизни своей согласно этому плану. Для того, чтобы лучше понять смысл сказанного, сначала нужно разобраться, как действует книга в сознании человеческом и что, собственно говоря, представляет из себя вот эта сознательная часть человеческого мышления, человеческого ума. Потому что пока это остается непонятым, мы всегда будем увлекаться какими-то внешними видимостями, не представляя себе, какие за этими видимостями стоят процессы, и почему, и как они работают. Вообще говоря, формирование сознания человека снизу вверх, то есть из его природных начал, в его начало духовное, является полным извращением порядка. Небесное учение – постоянно на этом акцентирует внимание, что современный человек живет вне порядка, что в нем порядок извращен, и что формирование духовного через природное не только противоречит порядку, но и невозможно физически, потому что этот порядок – это не просто какие-то предписания, а это порядок установленных правил существования Вселенной, скажем, как законы природы. То есть, скажем, полет предмета снизу вверх противоречит порядку. Все предметы на земле притягиваются и падают сверху вниз. И тем не менее определенное нарушение порядка существует, как мы видим, в определенной степени. Там птицы, самолеты. То есть бывают случаи, когда происходит нарушение общего порядка, но в данном случае нарушения порядка нет, а есть ограниченное его преодоление. Это вот как яхта. Яхта может лавировать и идти даже против ветра. Есть специальные приемы, которые позволяют так маневрировать парусом, чтобы яхта плыла против ветра. Но это не изменяет порядка ветра. И это не изменяет того, что яхта движется путем давления ветра на паруса. Просто хитрыми механическими движениями удается обратить эту энергию вспять. То есть ветер дует в парус в одном направлении, а яхта идет совершенно противоположно. И со стороны может показаться, что происходит нарушение порядка. Как же так, яхта плывет против ветра. Но на самом деле порядок всего лишь как бы модифицируется, при этом сохраняясь совершенно полностью. Вот это очень важно понять, что в пределах порядка возможны некоторые модификации, которые создают видимость его нарушения. Хотя на самом деле никакого нарушения не происходит, а происходит как бы его более хитрая реализация. Так вот, согласно духовному порядку, или же порядку вообще, по которому построена Вселенная, человек должен формироваться изнутри наружу, духовным наитием из заключенных в нем начал духовных, и начала эти духовные, которыми человек формируется, естественно, ему самому в нем не принадлежат. Более того, он принадлежит этим началам, он ими формируется, он есть субъект, а они есть действующая и формирующая его причина. Современный человек, вообще говоря, склонен воспринимать все в нем находящееся как свою собственность, вплоть до того убеждения, что все в нем находящееся есть исключительно плод трудов его собственных. Если он и не осмеливается распространять такое убеждение на собственно биологические формы тела, то уж во всяком случае совершенно уверенно относит все это к тому, что содержится в его сознании. Он сознательно и не нет или нет, но предполагает всегда, что является продуктом собственной работы над собой самим. Так сказать, он сам себя сделал. Особенно этим грешат люди интеллигентные и начитанные. Они в особенности склонны ценить именно только то, что они называют своими собственными идеями, своими собственными достижениями, своими собственными находками. И находясь под глубочайшим впечатлением того, что это именно они сформировали сами свое сознание, пусть с помощью и различных подручных средств, вроде различного рода литературы, методики, методик и так далее, они пребывают в глубочайшем убеждении, что вот они именно есть плод своего собственного создания, что они как Бог слепили себя, неизвестно по какому образу и подобию. Но на самом деле человек может формировать свое сознание самостоятельно не более, чем может формировать в себе, скажем, мускулы своего тела. Допустим, тренировками человек и может нарастить в себе мышечную массу, или же полным бездействием добиться того, что она в нем уменьшится. Но, тем не менее, он не может повлиять ни на состав, ни на структуру этой самой мышечной массы в себе, не даже на, собственно, на процессы ее в себе наращивания. Он может лишь выполнять наружные, механистические действия, которые будут вызывать те или иные процессы в этой мускульной массе. Но сами процессы в сути своей всегда будут вне его влияния. В еще большей степени это относится к формированию сознания в человеке. Человек может лишь выбирать внешние инструменты, с помощью которых Он высвобождает в сознании своем те или иные формирующие процессы. Наращивать или уменьшать массу своей памяти, способности к рациональному осмыслению, интеллектуальной мощи. Но он не может влиять ни на структуру, ни на, собственно, сами процессы по себе. То есть человек выбирает, дать этим процессам в себе развиваться или нет, или в каком направлении они пойдут. То есть самый элементарный выбор, причем часто осуществляемый на основе каких-то чисто внешних предпочтений, не имеющих к собственно интеллектуальному процессу никакого отношения. Скажем, как молодой человек идет в вуз. Он идет в вуз не для того, чтобы там развивать науку, постигать тайны Вселенной, а в основном он идет для того, чтобы, потому что ему говорят, что надо. Он понимает, что у него нет другого выхода в жизни, иначе он останется, скажем так, чернорабочим. Он хочет приобрести хорошую, высокооплачиваемую работу. Редко, когда человек сознательно идет там заниматься наукой ради каких-то возвышенных внутренних целей. В основном это способ приобрести себе, скажем так, хорошую кормушку. Когда за науку не платили, занимались ею исключительно единицы. И занимались уже в зрелом возрасте, когда они стали такими сознательными, развитыми личностями. А в то времена в университеты шли с конкретной практической целью. Приобрести образование там, доктора, чтобы, или там, какого-нибудь бакалавра по философии, чтобы пристроиться в основном в церкви. То есть даже сама вот бакалавры философии появились позже. И в основном бакалаврами философии становились, чтобы стать преподавателем же философии. А основная задача университета была подготовить образованные кадры для администрации правительственной, для церкви или докторов. Инженеров тогда еще практически не было. Уже потом начали появляться другие специальности. Но часть из них потом, действительно обуреваемая стремлением познать истину, занялась наукой за свой счет. Где-то фактически чуть ли не до конца 19 века наукой занимались или за свой счет, или за счет благотворителей каких-то. Но никто изначально не шел в университет именно вот это стремление познать истину. Почему? Потому что человеку современному это не свойственно. Вот развивающемуся снаружи. И точно так же это отражает именно состояние сознания, которым человек все пользуется не потому, что у него есть какие-то высшие интеллектуальные стремления, а он это использует как инструмент и развивает в себе для реализации каких-то побуждений сугубо примитивных и телесных. И поэтому процессы, вот эти протекающие внутри человеческой сознательной части, в человеке имеют свою собственную, неподвластную ему логику, не связанную с логикой, ради которых он их в себе поддерживает и развивает. Скажем, мускулам совершенно все равно, ради чего человек их в себе развивает. Ради воинского подвига, ради спортивных достижений, ради перетаскивания груза в магазине или ради ловкого воровства и разбоя. Они просто развиваются по своим внутренним, органическим законам. И в бандите, и в спортсмене, и в герое. И даже самые дряблые мускулы в своих внутренних органических формах ничем не отличаются от самых тренированных. Те же процессы, те же клеточные структуры. Разница лишь, их внутренних, лишь в их внешних взаимосвязях и в общей массе. Точно так же и с интеллектуальными и рациональными способностями. Это целый отдельный мир в человеке, существующий посредством органических форм, по своим собственным, никак не связанным с сознанием конкретного человека законом. Причем там не только органические формы материальные, но и органические формы духовные, которых формы материальные являются лишь соответствием, опорой и содержащим. То есть там цепочки по раздельным степеням, уходящие в вечность, к самому Господу. И все это пребывает в человеке абсолютно вне его контроля. Человек может, вот как в машину, он пришел, сел, завел, поехал, он совершенно не контролирует, ни как там бензин подается в мотор, ни как он там зажигается, ни как происходит трансмиссия колес. Как приемник пришел, повернул руку, включил, нашел станцию. Как компьютер пришел, включил. А там происходят колоссальные внутренние процессы, колоссальные сложности архитектуры. Мне один знакомый специалист по компьютерам, ученый, работавший в Московском институте, говорил, что когда он он работал еще тогда в Москве, когда ему принесли схему, и он увидел внутреннюю структуру 286-го процессора, он был просто потрясен силой, мощью мысли, вложенной в создание вот этой структуры. Большинство же пользователей все равно, там 286-й, 486-й, там Pentium 4-й, им вот геймер, он пришел, сел, включил свою игрушку и играет. Он пользуется тем, что ему не принадлежит, которое в человеке вообще достается даром при рождении, взаимствовании. То есть на самом деле процессы интеллектуальные, протекающие вне зависимости от того, использует ли их человек или не использует, совершенно одинаковые в алкоголике Васе и в выдающемся ученом. Просто выдающийся ученый дал им развиться, а алкоголик Вася, скажем так, их душил всеми мыслями, всеми способами. И они вот стали как дряблые мускулы. Если он сразу попытается их напрячь, они не напрягутся. Но теоретически и он может развиться, если возьмется за это, если не будет слишком поздно, потому что все органические формы, опять же, склонны к старению. И пытаться развивать их в пожилом возрасте, это не совсем то, что в молодом. Ну и так же, как и с мускулами. Молодому-то нагонять их легко, а вот старику он даже при всем старании их уже даже в самой величайшей степени не разовьет. Но это опять же не связано собственно с процессами. Старение это тоже совершенно независимый от нас процесс. А каждый из нас при рождении получает всю эту систему в совершенном виде. Почему? Потому что то, что мы получаем, вот когда человек рождается, все эти органические формы мозга, за ними стоят колоссальные органические формы духовные. А органические формы духовные – это фактически бесчисленные ангельские сообщества. То есть они не просто вот как тут там какие-то атомы, молекулы, а это колоссальные, наши вот эти органические формы из атомов и молекул отражают колоссальные формы субстанциональные. А субстанциональные органические формы, они живые. В них все живое. Каждая частица – это ангельское сообщество, отдельные ангелы, целые небеса. И вот это все по соответствиям присоединено, заключено в каждом человеке от рождения. Каждый человек в себе от рождения по соответствиям вне пространства и времени носит всю Вселенную. Он является как бы в пространстве и времени ее элементарным выражением. И естественно, что все это совершенно не принадлежит нашей жалкой природной человеческой личности, которая это может ограниченно использовать в отведенных для этого ей пределах. И все это, и это важно понять, было в человеке как до его падения, так в нем после падения его и осталось. То есть после падения человек не стал внутренне каким-то другим человеком. А если бы он стал, то невозможно было бы его спасение, преобразование и возрождение. Он бы стал выродком, которого можно было бы только уничтожить, как ядовитое насекомое. Все это осталось, но изменились лишь определенные внешние связи в том, что осталось. В самых своих внешних природных степенях. Когда мы говорим о разном порядке влияния и нарушении этого порядка у человека современного, то имеется в виду не изменение внутренней структуры всех этих природных и органических форм, а лишь изменение их взаимосвязи на самом внешнем природном уровне. Дело в том, что у человека до падения его сознательная часть составляла как бы органическую оболочку над его волительной частью. И то, и другое были органические структуры его мозга, определенные их области. Но в человеке до падения они были устроены таким образом, что органические формы, относящиеся к воле, безраздельно распространяли свое влияние на органические формы, относящиеся к его сознательной части. И что очень важно, это была единая личность на всех уровнях бытия. То есть в человеке до падения, вот когда он рождался в формах духовно-природных, потом в нем развивались формы духовные, и потом развивались формы небесные. Собственно, духовных не было, развивались небесно-природные. И потом они, в них насевались вещи чисто небесные, как в сосуды свои чистейшие. И там они слагались, потому что они соответствовали друг другу полностью. То есть они в них как бы вставлялись, вот как гайка вкручивается в шайбу, совершенно адекватно. И человек становился человеком небесным, потом небесным ангелом. Но это все были формы, согласованные и построенные так, что человек из себя представлял единую личность. Композитную на уровне природном, субстанционально композитную на уровне духовном. А мы знаем, что человек это существо, в общем-то, составленное из разных частей. Но форма этих частей была единая, то есть она действовала как единое целое. И это влияние внутренних форм на внешнее было, как на более низком уровне, это представляется связью сердца и легких. Сердце сокращается и гонит кровь в легкие. Легкие получают из нее питание, очищают ее от продуктов распада, насыщают кислородом, после чего сердце забирает ее из легких и опять с помощью остальных органов очищает, насыщает питательными веществами и само от нее же получает кислород и питание для дальнейшей переработки путем сокращения. Импульсы идут от сердца, легкие же пассивны. Они на циркуляцию крови не влияют, а занимаются дыхательными сокращениями, на которые сердце также влияет. Забилось сильнее, пошли импульсы, человек задышал чаще. Скажем так, успокоилось, человек дышит реже. Оно также влияет на действие легких составом крови. То есть в зависимости от того, как оно в них подает, они работают чуть быстрее, чуть медленнее, чуть эффективнее, менее эффективно. А вот если кровь загнила, и если сердце продолжает гнать в легкие гнилую кровь, то и легкие погибнут, вне зависимости от того, что они могут при этом дышать свежим воздухом, потому что кровь их заражает. Поэтому происходит отделение, то есть если такое, допустим, кровь, заражение крови, циркуляции крови замыкают, а легкие подключают к аппарату внешней циркуляции, жидкости подобной крови, которая несет питательные вещества, его как бы подключает к другому, внешнему сердцу. Обычно бывает наоборот, скажем так. Но вот бывает, человека подключает к органам искусственного дыхания, искусственного сердца, если оно останавливается, и продолжает все перекачиваться, в то время как основной пораженный орган, который не может работать, отключен. Тем более, если он не просто поражен, а если он насыщает, скажем так, организм какими-то ядами или вредными веществами. И поэтому очищение происходит уже вне организма человеческого. И легкие, скажем, будут продолжать работать как совершенно автономная структура и тем выживать. Аналогия здесь не стопроцентная, но она дает возможность приблизительно представить, что произошло после падения, когда сознательная часть у человека было выведено из-под непосредственного влияния его волительной части. После падения наитие из духовного мира, или же, так сказать, кровь духовная, стала поступать в обе области человеческого существования как бы по отдельности. Органические формы в мозгу, относящиеся к сознательной части, были отделены как бы в отдельную, совершенно самостоятельную область. На уровне природном это остался все равно как бы единый мозг с едиными природными органическими формами. Но вот на уровне органических форм духовных произошло как бы хирургическое разделение. Возникла та самая знаменитая черта между небом и преисподней, которая упоминается в слове, и о которой сказано, что там невозможно перейти ни в ту, ни в другую сторону в том мире. Произошло как бы подключение сознательной части к отдельному органическому телу, субстанциональному органическому телу, не принадлежащему, собственно, самому человеку. До падения в человеке все органические формы на трех разделенных степенях природной, духовной и небесных относились к единой циркуляции, как я уже говорил, или же к единому органическому телу, где они все были связаны между собой едиными соответствиями друг другу. После же падения такой сквозной связью обладают лишь органические формы, связанные с его волительной частью. В сознательной же части органические формы нижней степени связаны с каким-либо добрым духом или ангелом. Или и к единой форме, органической форме человека присоединены лишь механистически, на самой последней или же природной степени его существования. То есть в природной степени человеческого существования механистически объединены в едином теле органические формы, части из которых к внутренним степеням органических форм вот этого собственного человека не имеет никакого отношения. То есть он стал действительно композитным. И управляется она тоже только извне, механистически. Внутренне же живет по своим собственным, не имеющим ко внутренним формам вот именно этого конкретного человека никакого отношения. Здесь я хотел бы напомнить вам о проповеди о семи степенях бытия, где вопросы подобной связи были разработаны более подробно. В общем-то, если вы помните, а если не помните, то можете взять и послушать. Она была, ну скажем так, из этих произнесенных проповедей. Вот там рассказывалось о том, что в человеке есть семь уровней сознания. И что современный человек, как единая форма, занимает собой только самый нижний уровень. А на всех внешних уровнях, на всех верхних уровнях, к нему, как такие органические протезы, присоединены ангелы и добрые духи. То есть это вообще не его в нем. Хотя он на нижнем уровне может управлять внешними проявлениями. Опять же, не самим этим, а внешними их проявлениями по соответствию. Вот так же, как лодка может ловить ветер в парус, а даже двигаться, направляться перпендикулярно этому парусу на самом нижнем уровне. Хотя она не может изменить ветер и заставить его дуть ей в попутном ей направлении. Отсюда же становится понятным, каким образом в церкви представительной, и особенно в иудейской, возможно была связь небес с миром через писанное слово, а не через волительную часть членов церкви. То есть вот волительные части представительных церквей, волительные части членов представительных церквей были отделены от их, скажем так, части, через которую слово было связано с миром. И особенно это было в иудейской церкви, где отделение было абсолютным. То есть в членах церкви было как бы две жизни. Одна жизнь, это их личная жизнь, вот, мерзких телесных личностей, ползающих по поверхности земли, а вторая часть в них была жизнь небесной. И все это соединялось посредством слова, внешним выражением которого было писанное священное писание. Вот многие, когда читают, что Господь присутствовал в церкви иудейской посредством слова, они думают, что Он присутствовал посредством текста. Но небеса не могут присутствовать посредством текста, потому что текст – это мертвый предмет. Даже если он чему-то соответствует, то никакое духовное, он не может служить, ну, основой чего-то духовного, тем более небес. Потому что с таким же успехом камень мог бы служить основой духовного, там, растения и так далее. И тогда и вообще человек не был бы нужен. Тогда небеса могли бы быть связаны с миром посредством человека. Небеса же связаны с миром, вернее, без посредства человека. Небеса же связаны с миром только через человека, только в человеке. Текст же находится вне человека. Он такая же принадлежность мира предметного, как все, что вот там, ковер, стул, комната и так далее. Поэтому, когда говорится, что через слово был связан тогда небеса с миром природным, это опять же имеется в виду через определенные органические формы в сознании вот этих вот людей иудейской церкви. Но абсолютно не так, не через их формы личностно-волительно-сознательные, как это было в древнейшей церкви. И именно поэтому невозможно было непосредственно наитие. Потому что непосредственно наитие по законам идет через волительную часть и завершается в сознательной. А там оно не могло пройти через волительную. Почему? Потому что в волительной оно обращалось в зло. Поскольку в людях после падения области волительной и сознательной части были разделены, то наитие не могло проходить как через этого, через волительную часть. Оно проходило двумя различными путями. Через волительное, где обращалось в зло духовное, а потом с помощью сознательной части обращалось в зло природное или же в зло жизни. Но поскольку сознательная часть была выделена из-под внутреннего влияния части волительной, то волительная часть использовала сознательную часть для достижения своих злых целей как инструмент чисто внешний. Поэтому она не могла творить зла внутреннего на небесном и духовном уровнях, а лишь зло внешнее на уровне природно-духовном. Падшее потомство древнейшей церкви то могло творить зло и на этих уровнях, но творя зло на них, оно разрушало в себе органические субстанциональные формы, или же формы духовные, ибо зло – это разрушение правильного порядка, и убивало их в себе, после чего оно и само погибло, даже на уровне природном, ибо разрушение форм органических внутренних по соответствиям затем спроецировалось на разрушение форм органических внешних, им соответствующих. То есть они как бы перепилили тот сук, на котором сидели. Или как скорпионы ужалили сами себя. А скорпионы имеется в виду их зло духовное, которое ужалило добро природное, которое позволяло существовать им органических формам на всех уровнях и вообще существовать. Поэтому выжить тогда смогли лишь те, в которых эти области были разделены, и внутренние органические формы были выведены из-под влияния волительной части. Собственно, в духовном мире это выглядело так, что ангелы успели занять в тех людях, у которых органические формы были развиты лишь на природно-духовном уровне и еще не были развиты в более высокие степени, те части их внутренних форм, которые относились к их сознательной части, и не допустили туда демонов. Но и формы эти по причине занятости чужими органическими формами уже не могли дальше развиваться самостоятельно, то есть как часть их личности. И так и остались на уровне природно-духовном, функционирующим с помощью присоединенных к ним протезов, вот этих ангелов и духов. И более того, были затем подавлены наитием из этих форм органических ангельских, наиствовавшим по соответствиям с верхней степени в нижнюю. Тут можно привести пример, скажем так, вот, когда человеку пересаживают орган, который берется от другого человека. Только в данном случае другой человек – это ангел, а орган – это вот эта составляющая человека, к которому он присоединен. И сначала приходится принимать очень большие усилия, чтобы этот орган не был отторгнут, потому что организм его отторгает, там всякие хитрости применяют. Но постепенно известно, что клетки замещаются, то есть организм обновляется где-то на протяжении 7 лет полностью. Старые клетки уходят и остаются новые. И вот точно так же вот в этом органе происходит перерождение. Организм все больше и больше на него влияет и делает его как бы своим. И в результате остаются только какие-то внешние клеточные, даже не клеточные, а мембранные, это вообще внешние формы, в которых уже совершенно поменялся клеточный состав. Вот точно так же и с теми людьми древней церкви. Сначала это было совершенно чужеродное, как бы к ним присоединены. Потом через соответствие своим влиянием они переродили их внутреннюю, вот эту органическую часть сознания, которое относилось в них к мыслительным процессам. И хвалительная часть продолжала развиваться в процессе, ну, в сторону зла. То есть она продолжала ухудшаться с каждым новым поколением. Все более и более ужасные органические формы зла передавались, умножались, еще более, так сказать, совершенствовались, в кавычках. А мыслительная часть продолжала, то есть сознательная, продолжала идти по параллельным рельсам, все больше и больше отделяясь от их сознательной части. То есть в человеке как бы уже эта композитность приобретала формы совершенно, ну, экстремальные. Одна часть действовала в одном направлении, другая часть в другом направлении. И своего максимума это достигло именно в иудейской церкви. То есть в нее пришли, и ее основали среди людей, в которых хвалительная часть была уже вообще полностью омерщвлена и вырождена. Это вот, кстати, тут важно понимать разницу. Хвалительная часть может быть остановленной даже до самых высших степеней, то есть духовной и небесной. И тогда она самая страшная. Но она может быть самой вырожденной. Мы называем это самой омерщвленной. То есть разница заключается в том, что когда действует духовное зло, человек не так склонен к злу природному. Он более склонен к злу, которое, вот, например, древнейшие люди совершенно не интересовались, у них не была развита любовь к мирскому. Их не интересовали накопления в мире. Их интересовали, так сказать, извращенное накопление духовное. И с нашей точки зрения они, может быть, выглядели бы даже духовными подвижниками. И это, кстати, и сейчас случается. Вот есть всякого рода аскеты, монахи и так далее, которые совершенно уходят от мирского и природного и развивают в себе некие духовные качества. Но эти духовные качества связаны с их собью, то есть любовью к своему собственному. То есть влительной и вот этой испорченной части. И они в результате превращаются внешне, вроде бы, в, скажем, духовных там подвижников просто, потому что их не интересует ничего нематериальное. Они живут где-то в скитах или как отдельные йоги в лесах, ходят без одежды, не интересуются ни накоплениями никаких природных богатств и вообще каких-либо вещей. Но внутренне они исключительно более злые, чем любой, скажем так, жадный негодяй, который грабит своих ближних, накапливает материальные ценности. Почему? Потому что его сознание погружено в материальное, и этим спасено от возможности совершать извращение духовное. И поэтому Господь попускает человеку и человечеству погружение во все большее омерщвление и материальность, потому что это спасает его от гораздо большего зла. То есть зла совершать извращения духовные. Но, опять же, если совершенно исчезнет связь человечества с небом в каждом человеке, ну и хотя бы в отдельных представителях человечества, то человечество исчезнет, распадется, потому что органические извращенные формы не могут существовать. Они могут существовать только паразитами, точно так же, как раковая клетка. Раковая клетка не может существовать сама по себе. Она только паразитирует на организме. Как только она убьет достаточно много, скажем так, здоровых органических форм в организме, организм гибнет, а раковая клетка гибнет вместе с ним, в смысле раковая опухоль. Она не может жить без него. Вот так же все современные люди, это как бы то, что в них собственное, это вот эта раковая опухоль. Духовное, которое паразитирует на вот том, что тогда было отделено Господом, и которое в них не принадлежит им, которое их собственное, их собь убивает всеми мыслями и немыслимыми средствами, подрывая себе свое собственное будущее. Но вот эта часть Господом была отделена, то есть все время, почему, например, после падения человека Господь не пришел сразу же его спасти? А вот потому, что тогда в человеке эти две части не были разделены. То есть часть волительная и часть сознательная. Они, процесс только начался. Вот это важно понимать, что после падения это было не завершение процесса, это было начало процесса. И процесс продолжался все эти эпохи человечества. От гибели древнейшей церкви до Господнего пришествия. И своего максимума, и своего пика он достиг именно во времена вот этого пришествия Господня, именно в иудейской нации. То есть в чем была избранность иудейской нации? В нем этот процесс шел лучше всего. Поэтому их выбрали для завершения этого процесса. То есть Господь мог прийти только тогда, когда в какой-либо части человечества произойдет совершенное разделение вот этих областей существования. Областей, связанных с воительной частью, и областей, связанных с сознательной частью. И когда это было достигнуто, было выбрано вот эта Дева Мария, и в ней произошло из воительной части зачатие и рождение Господа. То есть вот это очень важно понимать. Господь Святым Духом в ней был зачат из воительной части. Как это было в процессах органических, потому что мы знаем, чтобы зачать ребенка, там сперматозоид должен соединиться с яйцеклеткой внешней. Но там не было внешнего сперматозоида. Там было действие изнутри на яйцеклетку. И это очень важно понимать. Вот, нам слово говорит, что в каждой клетке пребывает весь дух человеческий. То есть органические формы человеческие, в отличие от форм его органических, в смысле материальных, которые находятся в пространстве и времени и поэтому разделены. Вот клетка ногтя находится в этом пространстве на координате, клетки костей в этой, клетки мозга в этой. Органические формы, духовные или субстанциональные, они вне времени и пространства, они во всей полноте присоединены к каждой клеточке человеческого тела. Дух человеческий потенциально через соответствие пребывает в любой клеточке полностью, и в клеточке кожи, и в клеточке волоса, и в клеточке спермы, и в яйцеклетке. Поэтому, когда происходит зачатие на уровне природном, то должно произойти соединение вещей, разнесенных в пространстве и во времени. То есть внешний сперматозоид идет, соединяется с внешней клеткой. А вот для внутреннего духовного зачатия это было совершенно не обязательно. Потому что во внутреннем зачатии формы субстанциональные, духовные, находящиеся вне времени и пространства, действовали и воплощались вот в этих формах органических яйцеклетки, которые находились в пространстве и времени. Но действовали они из тех форм органических, которые субстанциональных, которые находились вот в этой отдельной области, в области сознания, а не в области воли. Но в тот момент, когда они воплотились и вошли в пространство и время, вот Господь воплотился, Он принял на Себя и формы, которые были связаны в Марии с ее волительной частью. Вот это было то человеческое простое, в котором у Господа были сосредоточены все грехи человеческие, и через которое Он искушался, и в котором Он преодолевал эти искушения и подчинял их Себе. То есть Он взял через природные формы органические на Себя вот эти вот формы духовные, субстанциональные, адские, извращенные, и подчинил их, усыпил и окончательно подчинил вот этим формам, которые находились у человека в сознательной части. То есть вот то, что тогда произошло разделение при конце древнейшей церкви, это разделение неизбежно должно было привести к конфликту, к борьбе и к победе одной части над другой. Но если бы победила часть волительная, то человечество исчезло бы. Поэтому Господь не сшел из вечности через все небеса, через очищенную сознательную, подготовленную сознательную форму, и воплотился, взял на Себя формы вот эти вот в пространстве и времени, все формы, и те, и другие, и через свои природные формы подчинил их в Себе. И когда произошло Его распятие на кресте и смерть, в нем вернулось вот это вот все, опять же, так сказать, он передал человечеству формы подчиненные, а сам навсегда утвердился обитать в нас своей духовной составляющей, которая через это стала возможна, в формах сознательных. И с тех пор человек обитает с нами в формах сознательных. которые в том, в духовном мире полностью подчинили себе формы волительные, извращенные. Они никуда не исчезли после, скажем так, Господнего воскресения. Они как были до Его пришествия, так и продолжают в нас быть. И они продолжают плодоносить, приносить свое зло в наше материальное существование. Но над ними господствует в сознательной части Господь своей духовной составляющей любви своей, которая называется благолюбие. И вот эта вот область, дух в человеке, которая находится, духовная составляющая, это и есть в нем божественное слово. То есть это божественное слово в своих органических формах пребывает в любом человеке. Христианине, мусульманине, буддисте, язычнике, в праведнике, в простом мирянине, в священнике, в последнем негодяе и атеисте. Оно в нем потенциально есть в органических формах. И если бы о нем в нем не было, то опять же говорю, никакого преобразования и никакого возрождения человека невозможно было бы совершиться в принципе. Это очень важно понимать. А вот как происходит это преобразование, как происходит это возрождение, изменение посредством того, что мы называем священным писанием, как это связано с тем, что мы называем печатным текстом, потому что это не одно и то же. Опять же, священное писание – это нижние области присутствия божественного слова в органических формах человека. Вот в этом мы говорили тогда, в то воскресенье, в проповеди, что даже все эти истории, скажем так, историчности слова находятся это в органических формах, которые называются познаниями памяти в человеке. Печатный текст – это, опять же, предмет, связанный по соответствиям с этими формами, который работает тем или иным образом, или посредством него работают на это сознание и развивают его. Но вот как это происходит, это отдельная очень большая тема, которую я, скажем, отложу до следующего раза. Я надеюсь, что это будет в следующее воскресенье, потому что там действительно есть о чем поговорить. Там очень такие, как бы, сложные, интересные процессы происходят. Ну, и на этом я сегодня хотел бы закончить, ну, предмет обсуждения. И да пребудет с нами истина Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ну а теперь, если есть какие-то вопросы по ходу предмета. Вот в чем, скажем так, неприходящая ценность Третьего Завета, это в том, что она дает нам возможность постигать действительно частности вот этих вот всех процессов. Потому что, когда человек находится в общности, его сознание легко извращается. Вот, например, люди знали, что пришел Господь, что Он распялся, что Он за нас пострадал, что Он нас спас. Но это были общие слова. И когда люди, не зная частности, начали фантазировать на тему этих общих слов, родились все эти безумные теории. «Искупил нас своей кровью», «пострадал за нас, и теперь мы избранные».
«Взял на себя все грехи».
Да, «взял на нас все грехи» и так далее. И почему? Во времена апостольские всех этих частностей изложить было бы невозможно, они бы их не поняли. Они даже не поняли бы, скажем так, божественность Господней человечности во всех своей полноте. Поэтому им и попускалось мыслить отдельно, как об Отце, отдельно, как о Господе. Им не допускалось это соединять в единую теорию, но им не допускалось, по крайней мере, так мыслить. Вот если почитать апостольские писания, то очевидно,
что тогда даже среди апостолов еще не господствовало четкое понимание того, каким образом Господь есть, Господня человечность есть божественная во всей полноте своей. А не просто, вот как тогда его Фома исповедовал, Господь мой и Бог мой. И они так считали, но у них в уме еще где-то был какой-то отец, который... Но Господь действовал так, что у них это не сочеталось, то есть шло по двум параллельным линиям. И когда они пришли в тот мир, то они вот эту вторую ложную параллельную линию в результате отбросили. Может быть не сразу, может быть через 17 веков, во время второго пришествия, но отбросили. А вот те, которые рационализировали в себе эти безумия, которые слепили из них единую целую теорию, вот тем это отбросить оказалось гораздо сложнее, если вообще возможно. Хотя, конечно, если человек приобщался к благолюбию, то через благолюбие Господь мог сделать практически все. Вот если вспомним Лютера, например. Ведь Лютер же не только, допустим, был соблазнен своей теорией спасения единой веры, которую он сам изобрел, но он фактически был верным сыном церкви, воспитанным на идее трех богов от вечности. Это не он придумал, но это было в него вкоренено как бы само чуть ли не воспитание. И он смог избавиться потом и от этого также. То есть основной проблемой все-таки была для него лично изобретенная ересь, вот эта теория спасения посредством одной веры. Но избавившись от этого зла, он все-таки сумел избавиться и от всего остального. То есть он сумел принять Господа как своего единственного Бога и в результате войти в число блаженных. Но это, конечно, его мучило очень сильно, как и всех, кто дождался второго пришествия Христа в том мире. Это им мешало войти в небеса. Это их страшно тянуло назад. Для того, чтобы от этого избавиться, они должны были бы пройти страшное опустошение. Поэтому, и это очень важный урок, человек должен быть очень осторожным в построении рациональных теорий, а тем более в утверждениях в них. Вот на этом принцип нашей церкви, что доктрина должна формироваться не рационально, а посредством просветления в человеке. Потому что доктрина, сформированная рационально, это человеческий идол. И этот идол может принести человеку очень много вреда, потому что он начинает ему поклоняться, то есть принимает его за абсолютную истину. И потом ее расформировать бывает гораздо сложнее. Поэтому человеку нужно быть очень осторожным со спекуляциями, там, доктринальными, мистическими. У нас, вот я помню, в академии, когда какой-то преподаватель рассказывал какую-нибудь мысль, он всегда очень осторожно добавлял: это моя личная ересь. То есть даже если он был убежден в его правильности, все равно, они, может быть, это резервировали для внешнего, но по сути этот человек должен постоянно резервировать для себя внутреннее. Он должен помнить, что как бы ему ни казалось, он все понимает и уже, так сказать, все схватил за хвост, что скорее всего истина выглядит не совсем так, а может быть совершенно противоположно тому, как он ее сейчас воспринимает. То есть он это воспринимает как истину, он ее использует, он следует, но он всегда должен быть готов к тому, что истина окажется и потребует от него отказаться от своих о нем представлений. И вот в этом заключается как бы подлинное духовное смирение. Не вот это материальное смирение, что человек должен себя по голове и кричит: «Боже, как я это вот перед Господом смиряюсь». А именно смирение, способность отказаться от своего, даже если это свое кажется человеку присутствием божественным. То есть способность отказаться от идола духа ради подлинности истины. Это напрямую связано вот с темой, которую мы обсуждаем, то есть с темой, что такое есть Божественное Слово. Потому что многие, открыв Сваденборга и прочтя попервах, ну почему многие, практически все, я через это проходил, вот они прочли, что Слово Ветхого и Нового Завета. И когда они слышат, что говорят, что с книг Небесного учения веры тоже слово, они, да нет, да вы что, да вот тут же написано, что учение, как вы сможете поставить это на тот уровень? То есть они не пытаются пойти на исследование механизмов. Вот почему это слово? Почему оно называется словом? А у них в голове как бы такие примитивные логики впечатаны. Вот это и есть божественное слово. Оно святое. То есть он начинает как бы внутренне себя поклоняться как абсолютной святости, но не из понимания, а именно из вот такой чистой ревности телесной. А тут ему говорят, что это тоже слово. И в его уме складывается не то, каким же образом это сочетается по механизму, а ему сразу кажется, что покушаются на нечто святое, то есть что он в своем сердце сделал святым. То есть ему кажется, что в нем пытаются опрокинуть святыню. И он это сразу переводит на уровень амбиций. Это же фактически амбиции. Как ты смеешь вот это вот ставить таким же святым, как это? То есть ты придавать ему такое же амбициозное значение, как ему. То есть это идет на уровне вот этого быдловатого человеческого разделения мира на, скажем так, достойное и недостойное. В общем-то, если уж совсем говорить на чистоту, то это классическое «ты меня уважаешь», только переведенное на уровне теологических терминов и теологических претензий. То же самое, ты меня уважаешь, то есть ты не уважаешь то, что я считаю святым, значит, ты меня оскорбляешь, значит, ты вражен. И уже идут такие как бы негативные сразу эмоции. Вместо того, чтобы сесть, задуматься над механизмами. Вот, что значит слово? Почему небесное учение вот это определяет как слово, а это не определяет как слово? Вот когда человек знает механизмы, то он не мечется на эмоциях, которые порождаются его воительной частью. Почему? Потому что он разбирается в сути. Например, вот когда телевизор перестает работать или плохо работает, первая реакция какая? Подойти и по нему треснуть. Правильно? Ну, нет, ну первый вариант. Потому что треснули, он иногда контакт восстановился, заработал. А иногда и не восстановился, не заработал. А дальше уже надо разбираться. То есть надо изучать, что там, как элементы связаны, почему это работает, почему то происходит, а то не происходит. То есть это уже долгая и тяжелая работа. И вот точно так же и со всеми этими предметами теологическими. Большинство людей пользуются именно уровнем вот телевизора с ручкой. Подошел кнопку, нажал, пошло, подошел кнопку, выключил, не пошло. И это все хорошо, пока телевизор работает. То есть нельзя сказать, что этот уровень абсолютно ложный. То есть пока он работает, это хорошо. То есть пока человек в простоте сердца воспринимает слово по своему примитивному восприятию, но использует его для совершенствования, преобразования своей жизни, телевизор работает. Но когда он залезает слишком далеко, например, вот как там для первых христиан работало то, что вот это, ну как ее, допустим, первая книга Библии «Бытие» говорит о сотворении мира. И они думали, что оно говорит о сотворении мира, и это было неважно, потому что они исполняли заповеди, и заповеди их подготавливали к духовной жизни. Потом пришли ученые, докопались, доказали, что мир не был создан ни вчера, ни позавчера, ни 7 тысяч лет назад. Что все гораздо сложнее. Телевизор перестал работать. Человек не может доверять слову частично. Он ему или доверяет абсолютно, даже в тех пределах, что все это говорится о том, что Бог создал мир в 7 дней, что вот миру 7 тысяч лет, что все, что говорит церковь, это абсолютно правильно. Или если он начинает сомневаться вот в этом месте, то это с неизбежностью рано или поздно будет перенесено и на этический, и на план заповеди. Он начнет сомневаться, а почему заповеди говорят, что надо делать так? А может, оно не так. А если мне нравится делать это иначе, то может, я могу найти способ обойти заповедь. Телевизор перестает работать. Кнопка нажимается, а изображение не идет. И вот дальше что остается? Или стукнуть по нему кулаком, Ну, может быть, контакты восстановятся. Вот как делают эти, ну, фундаменталисты, которые добиваются исключения преподавания теории Дарвина в американских школах, которые своих детей там загоняют в воскресные школы, просто их отсекают от них всю современную научную информацию, устраивают такие замкнутые анклавы, вроде, например, амишей, которые вообще не пользуются там автомобилями, электричеством. То есть они стукнули по телевизору, изгнали из него демона, контакт замкнулся, и как-то для них телевизор продолжает еще работать. Но их дети-то общаются с окружающим миром, они-то получают всю эту информацию, которая все более агрессивно действует. И рано или поздно, как говорится, контакт пропадет совсем. И лучше заниматься телевизором, пока он еще работает, чем когда он уже сдох окончательно. Потому что проблемы могут быть гораздо больше. И самое главное, что ты долго не будешь смотреть телевизор, пока будешь в нем разбираться. Пока он еще работает, надо сесть, почитать там, я знаю, инструкции, исправления, попытаться разобраться во всех. Чтобы быть готовым к тому моменту, когда телевизор прекратит работать. Вот, допустим, если у нас телевизор сдохнет, и мастера не будет, то мы будем сидеть без телевизора. Вот если у Сергея телевизор сдохнет, то Сергей пойдет и в нем разберется, правильно? Потому что он всей своей жизни подготавливался, изучал эти все схемы, там, соотношения, все, и знает, что делать надо, по крайней мере. И вот точно так же и в теологии. В чем смысл человеку заниматься теологией, заниматься изучением этих вопросов? Часто в этом еще нет непосредственной необходимости. Телевизор продолжает работать. Но всегда нужно понимать, что рано или поздно ничего нет вечного. И рано или поздно наступает такой момент, когда телевизор ломается. И у человека вот так вот время от времени наступает религиозный кризис. И у членов новой церкви наступает. И у целой церкви, индивидуального человека. И поэтому в церкви постоянно должны развиваться эти вопросы. Постоянно, по крайней мере, кто-то этим, вот, например, в жизни. Не все ж могут сидеть и изучать телевизор, правильно? Поэтому есть мастера, которые занимаются этим. И когда у человека наступает кризис с телевизором, он звонит, вызывает мастера, и мастер говорит. Вот для этого в церкви существует священник. Конечно, гораздо хуже, когда священники перестают заниматься своим делом. Когда мастера прикидываются тем, кем они нет. Их вызывают, и они становятся, чешут кепку и говорят, начинают втирать это, вот что надо купить новый телевизор. Вот так вот и священники, к сожалению, бывают. Они уселись на свои эти вот, делают вид, что они функционируют. Потому что основная работа священника на самом деле не во внешней деятельности, а во внутренней. То есть он должен постоянно, священник, который постоянно не занимается вот этим внутренним доктринальным поиском, развитием себя и так далее, это все равно, что вот мастер, который на каких-то моделях телевизоров насобачился когда-то, и все. И он только ремонтирует электроды. А вот его пригласили, а там стоит этот, я знаю, Sony, а он не бум-бум, или он наоборот лазерник. Он на него смотрит, как баран на новые ворота, он вроде и мастер, вроде даже электрон мог бы когда-то сделать. Тут он уже не состоит. Почему? Потому что подлинный мастер должен заниматься постоянным самосовершенствованием. Подлинный специалист. И вот это его основная работа. Чтобы в нужный момент, когда его ситуация дернет, быть готовым, ну, оказаться во всеоружии всех знаний и умений. Но это касается, конечно, не только мастеров и священников, но общий принцип такой, что но так, конечно, проще. Насобачиться на чем-то одно. Ну, многие священники, типа, он насобачился проводить богослужение. Ну, взял какой-то минимум эстологической школы. Ну, он может создать проповедь, которая будет выглядеть очень хорошо. И даже что-то приносить людям, которые там приходят в церкви и находятся на том уровне, на котором обращена эта проповедь. Но если он не занимается постоянным внутренним поиском самосовершенствования, размышлением и так далее, Рано или поздно придет момент, когда у кого-то будет индивидуальный религиозный кризис, или у церкви в целом будет индивидуальный религиозный кризис, а он оказывается не способен применить свои способности и наладить работу телевизора в кавычках. И этим все-таки желательно заниматься не только священником, но и верующим, потому что часто бывает так, что особенно когда это индивидуальный религиозный кризис, человек может помочь, ну помочь можно только тому, кто сможет принять твою помощь. Вот есть такая фраза, что чтобы правильно задать вопрос, нужно уже знать большую часть ответа. А если, скажем, верующий не может задать священнику правильный вопрос, то даже если священник на уровне, он все равно ему ничем не может помочь. Потому что как бы нет стыковки, нет, не с чем работать.